Тоска по дому. Но все же Бастиан знал, что не сможет уйти без этой книги. Теперь ему стало ясно. Он и попал-то сюда из-за нее. Это она приманила его каким-то таинственным образом, потому что хотела быть у него, да и всегда, в сущности, была его книгой. Михаэль Энде. История, конца которой нет. Сажерук нашел в доме Басты бинокль и наблюдал за происходящим с крыши дома, стоявшего на безопасном для него расстоянии. Сначала он хотел спрятаться в своем укрытии, ему так часто приходилось видеть, как тень убивает. Но на праздник Каприкорна его влекло странное, неразумное, как вера Басты в амулеты, чувство, что своим присутствием он поможет сохранить книгу. Он не мог признаться самому себе в том, что хотел увидеть казнь Басты в тот самый бинокль, в который Баста обычно разглядывал своих жертв. И вот он сидел на дырявой крыше у холодной печной трубы, зачернив лицо углем, чтобы не выдать себя в темноте, и смотрел, как над домом Каприкорна клубится дым. Он видел, как Плосконос пошел со своим отрядом тушить пожар, как появилась тень, как погиб Каприкорн. Но Сожерук был огорчен тем, что Басте и Сороке удалось скрыться. Сожерук не участник, а зритель. Видел все. Он столько раз бывал лишь зрителем, и это была не его история. Ему безразлична судьба Мо, его дочери, любительницы книг и той женщины, которая вновь принадлежала другому. Она выбрала не его и осталась со своей дочерью, и он выбросил ее из своего сердца, как всегда делал это с тем, кто занимал в нем прочное место. Он был рад, что ее не настигла тень, но она больше не интересовала его. Теперь все свои необыкновенные истории, избавлявшие от одиночества и развеивавшие тоску по дому, Реза будет рассказывать волшебному языку. А ему нужна только книга. Он видел, как Мо прятал ее под куртку и твердо решил ее получить. Закрыв глаза, он будет гладить страницы и представлять, что он снова дома. Тот старик с морщинистым лицом теперь там. «Ты трус, Сожерук», — с горечью подумал он. «Почему ты не пошел на праздник? Может быть, тогда исчез бы ты, а не старик?» Фея с молочно-белой кожей и крыльями бабочки полетела за ним. Она остановилась перед окном и улыбнулась своему отражению в стекле. Потом покружилась, пригладила волосы и, как всегда, стала смотреть на себя так, будто удивлялась своей красоте. Тщеславная какая! Другие феи, которых знал Сожерук, не были так тщеславны. Напротив, они могли намазать себе лицо тиной или цветочной пыльцой и, смеясь, играть с ним в прятки. «Надо было поймать какую-нибудь фею», — подумал Сожерук. «Она бы сделала меня невидимкой или кобольда. Я выступал бы с ним, а все думали бы, что это карлик в меховом костюме. Кто же, кроме кобольда, сможет так долго стоять на голове или корчить смешные рожицы, а так забавно танцевать?» Луна прошла уже полнебосвода, а Сожерук по-прежнему сидел на крыше. Фея нетерпеливо летала у него над головой и пронзительно звенела. Что ей нужно? Хочет, чтобы он вернул ее туда, откуда она явилась, где у всех фей крылья, как у бабочек, и где понимают их язык?
«Это не ко мне», — прошептал ей Сожерук. «Видишь, вон там внизу девочку с мужчиной и русоволосой женщиной. С ними поговори. Правда, должен тебя предупредить. Они могут выманить в свой мир, но отправить обратно не умеют. Но вдруг тебе, в отличие от меня, повезет».
Фея посмотрела вниз, бросила на него взгляд и, обидевшись, улетела. Сожерук видел, как она присоединилась к другим феям, и они, сверкая, играли в догонялки в ветвях деревьев. Феи не умели долго сердиться или огорчаться, и в теплом ночном воздухе они наверняка все забыли. В деревне все уснули лишь на рассвете. Фарид остался караулить, он всегда был бдительным, если не забывался, развлекаясь с огнем. Сожерук вспомнил, как однажды он обжег себе губы, когда украдкой вытаскивал факелы из его рюкзака. Вспомнил и невольно улыбнулся. Мо и Реза спали под деревом, а между ними, угревшись, уснула Мэгги, как птенчик в гнезде. Чуть поодаль лежала Эленор. Она улыбалась во сне, и Сожерук подумал, что ни разу не видел ее такой счастливой. Эленор ладонью прикрывала у себя на груди свернувшуюся калачиком фею. Личико спящей феи было чуть больше ноготка на мизинце Эленор, сквозь пальцы которой пробивалось свечение, словно она поймала звезду. Увидев Сожирука, Фарид мгновенно вскочил и схватил ружье. Скорее всего, прежде оно принадлежало кому-нибудь из окружения Каприкорна.
«Ты не погиб?»
— изумленно пролепетал мальчик.
«Нет, не погиб».
Сожирук посмотрел на Мо и на Резу.
«А где Гвин? Надеюсь, ты хорошо с ним обращался?»
«Когда в нас стреляли, он убежал, но потом вернулся», — с гордостью сказал Фарид.
«Даже так?»
— Сожирук присел рядом с Мо. «Да, он знал, как вовремя скрыться. Весь в хозяина. Вчера ночью мы спрятали его в укрытии, потому что знали, что тут будет опасно», — сказал мальчик. «Но я заберу его, когда закончу дежурить».
«Я сам схожу за ним. Ты не беспокойся, с этой куницей ничего не случится. Никуда она не денется».
Сожирук осторожно просунул руку под куртку Мо.
«Что ты делаешь?» — испуганно спросил Фарид.
«Беру то, что мне принадлежит», — ответил Сожирук.
Мо крепко спал. Почему же ему теперь не спать? Он получил все, чего желал.
«Она не твоя!»
«Моя!»
Сожирук поднялся и посмотрел на дерево, где спали три феи. Непонятно, как они могут спать на деревьях и не падать. Он осторожно снял двух фей с тонкой ветки, слегка дунул им в лицо. Они зевнули, приоткрыли глаза и положил их в карман.
«Они засыпают, если на них подуть», — объяснил он мальчику. «Может, тебе пригодится. Надо знать на всякий случай, как с ними обращаться. Но, по-моему, это относится только к синекожим».
Кобольда он будить не стал. Кобольды — существа упрямые. Надо долго убеждать его, а в это время волшебный язык проснется.
«Возьми меня с собой», — попросил мальчик, встав у него на пути. «У меня твой рюкзак».
Фарид поднял его, словно выторговывая для себя возможность пойти с Сожируком.
«Нет», —
отрезал Сожирук, забирая у него рюкзак. Он закинул его за плечо и повернулся, собираясь уйти.
«Возьми!»
Мальчик побежал за ним.
«Ты должен взять меня, иначе... Что мне сказать волшебному языку, когда он увидит, что книги нет?»
«Скажи, что ты спал».
«Ну, пожалуйста!»
Сожирук остановился.
«А как же она?»
Он показал на Мэгги.
«Тебе ведь нравится девочка. Ты не хочешь остаться с ней?»
Мальчик покраснел. Он долго смотрел на Мэгги, будто запоминал, как она выглядит, а потом снова повернулся к Сожируку.
«Я им чужой».
«Мне ты тоже чужой».
И Сожирук пошел прочь. Когда он подходил к холмам, Фарид все еще плелся за ним. Он так тихо ступал, что Сожирук его не слышал, а когда обернулся, Фарид встал как вкопанный, будто его поймали с поличным.
«Ну что ты пристал? Я же здесь ненадолго!»
разозлился Сожирук. «Книга теперь у меня. Мне нужно найти того, кто сумеет вчитать меня обратно.
Хоть какого-нибудь заику наподобие Дариуса, который отправит меня домой хромоногим или плосконосым». «И что ты тогда будешь делать совсем один?»
Мальчик пожал плечами и глянул на Сожирука своими угольно-черными глазами.
«Я научился выплевывать огонь», — буркнул он. «Пока тебя не было, я много тренировался, только глотать еще не умею».
«Потому что это труднее, а ты всегда спешишь. Я тысячу раз тебе говорил».
Они нашли Гвина у обгоревшего дома. Он был сонный, к его мордочке прилипли перья. Увидев Сожирука, он так обрадовался, что даже лизнул ему руку, но потом держался с Фаридом. Они весь день шли к морю, на юг, а когда стемнело, сели отдохнуть на привале и подкрепиться. Сожирук взял в буфете Басты немного острой красной колбасы, сыр, хлеб и оливковое масло. Хлеб уже слегка зачерствел, но они ели его, обмакивая в оливковое масло. Потом молча посидели на траве и отправились дальше. Под деревьями рос голубой и бледно-розовый шалфей. В кармане у Сожирука трепетали феи, а за ним, как вторая тень, шел мальчик.